Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время у микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня, как, впрочем, всегда по воскресеньям, у нас очень интересный гость, с которым мы говорим на тему «Христианин в обществе». Так получилось, что у нас было вот за всю историю передачи не очень много музыкантов,
мало,
мне кажется.
Очень мало, скорее.
А вот сегодня то самое счастливое исключение, когда у нас в гостях музыкант, человек, который всю свою жизнь посвятил музыке, Виктор Иванович Рябчиков, пианист, сооснователь общества имени Михаила Ивановича Глинки, почетный член Берлинского общества Глинки, преподаватель, доцент Академии хорового искусства имени Попова в Москве. Виктор Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Все очень с Глинкой связано, Виктор Иванович.
Ну, да, вот вы знаете, это такая любовь моя, потому что когда я слышу Глинку, у меня всегда мурашки по коже, и вот что-то особенное, вот удивительное просто.
И до сих пор, да?
Всегда.
Хотя вы записали все
всегда
произведения
всегда
Глинки,
да,
для фортепиано.
А когда,
да,
оперы идут, так я вообще, я помню, была трансляция оперы «Иван Сусанин» или «Жизнь царя», и просто мне до слез хотелось в этом тоже участвовать, но, к сожалению, это уже не моя стихия, опера, это уже я только могу быть как концертмейстер, да и то концертмейстеры, к сожалению, тоже они, так сказать, на сцене не появляются, как правило.
Вы как-то сказали, что Глинка в музыке — это то же самое, что Пушкин поэзии, в литературе.
Это, в общем-то, оно так и есть, потому что нельзя сказать так вот, что вот только Глинка появился, и появилась русская музыка. Mm-hmm. Конечно же, до Глинки была русская музыка, уже был Бортнянский, был Хандошкин, был Алябьев, они старше его были, вот, был отец Гурилёв, Лев Степанович, которого называли русским Бетховеном, он, кстати, и родился в один год вместе с Бетховеном в 1770-м. Он был крепостным графа Владимира Орлова, младшего из братьев Орловых. У него как раз вот имение было отрада вот под Москвой, рядом с Чеховском Мелехово, недалеко. Вот. И я, кстати, на Радонеже, на радио Радонеж я делал передачи такие небольшие, и где рассказывал вот о Гурилёве, о Бортнянском, о сыне Александре Гурилёве, автора многих романсов, и также еще про Алябьева там. В общем, доглинковский как бы период. Вот, и поэтому, но так же, как и до Пушкина, были,
ну,
поэты.
Да.
И был и Карамзин, и был Державин, Тредьяковский.
Да.
Но Пушкин как бы упорядочил. Так, то же самое сделал и Глинка. Он свел, как... Его мечта была свести западную фугу, как он говорил, с русской народной музыкой. Вот он этого и добивался. Он для этого и поехал в свое время в Берлин учиться, уже будучи знаменитым композитором, он поехал учиться. Он себя не считал таким, хотя его оперы все восторгались и считали, что это первая русская опера, с нее нужно вести отчет. Хотя до этого были оперы, и у Верстовского была опера «Аскольдова могила», там и «Леста». Потом были оперы, кстати, у Алябьева много, и балеты, которые сейчас, к сожалению, не ставятся. Но, может быть, это из-за того, что нот просто не могут найти, я не знаю, честно говоря.
А как вы вот открыли для себя Глинку? Как это случилось?
Вы знаете, я даже сам не знаю, как. Ну, во-первых, я могу сказать, что нашему поколению очень повезло в том, что постоянно работало радио.
Угу, это я тоже помню.
И по радио столько хорошего было. Были прекрасные радиоспектакли, где вы за счет того, какая интонация у актеров, вы представляли и костюмы, и декорации. Вам не нужно было, так сказать, вы все видели благодаря интонированию слов, роли, которые играли, значит, актеры великие. К сожалению, сейчас и было это богатство, это палитры интонационной. Вот мне кажется, меня некоторые критики называли на Западе маэстро нюансов. Вот мне кажется, благодарить надо вот эти радиоспектакли.
То есть тонкость слуха такую они развивали как бы,
даже,
да?
Даже не слуха, может быть, я даже не знаю, может быть, чувств, потому что каждое чувство имеет свой темп, свой как бы замах, свой цвет, свой вкус. И каждое слово можно по-разному сделать, и в этом-то актер и велик, в этом-то и есть искусство интерпретации. Угу. К сожалению, я сейчас в театрах вижу только две интонации. Либо они шепчут так, что ничего не поймешь, либо кричат так, что аж уши закладывают. Вот, к сожалению, но я надеюсь, что это не уйдет. Все-таки, я думаю, это убить невозможно, потому что тогда человека надо убить, потому что вот, ну, как, хотя к этому идет, в общем-то, старается убить, в общем-то, человека с его чувствами, сделать машину. Но вы знаете, пока вот это вот есть, и это в этом есть надежда. И потом были прекрасные, постоянно пели арии из опер. Помните, даже был такой вот Витя Малеев в «Школе дома», и он там, или у кого-то из писателей, вот там как мальчик делает уроки, и постоянно какие-то романсы идут. И вот он...
Интересным образом скрещивается с задачами, которые решают.
Да. Вот, и потом были прекрасные певцы эстрадные. Была Майя Кристалинская, которая тоже... Тонкость необыкновенная у нее, вот в интенционное. Ну, я молчу уже про Бернеса, про Шульженко. В общем, радио, я считаю, оно воспитывало вкус к хорошему. И вот мне и моему поколению, вот нашему поколению повезло, потому что это осталось с нами на всю жизнь. И я очень благодарен радио за то, что вот оно вот такую вот миссию. Жалко, сейчас телевидение перебивает, в общем, этот весь вкус.
Виктор Иванович, ну, смотрите, тут какая история получается. Очень часто, когда разговариваешь с музыкантами, читаешь их биографию, интересуешься их жизнью, ты видишь, что родители этих самых музыкантов, они хоть как-то были склонны, как-то участвовали в музыкальном профессиональном процессе. А у вас, получается, родители не музыканты.
Ну, у меня была сестра, вернее, как была, она есть, слава богу.
Вот да, кто проводник-то был?
Вот, да, сестра, которая мне было где-то... Она, надо сказать, я тоже должен сказать, что она меня очень хорошо воспитывала. Во-первых, она меня воспитывала, и до сих пор вот я в этом... так сказать, воспитан, чтобы твоя жизнедеятельность не мешала другим. Не мешай другим. Думай о других прежде, чем о себе. Сейчас другая эстетика, по-моему. Сейчас главное, чтобы тебе было хорошо, а что остальные, неважно. Вот нас воспитывали по-другому. И вот недавно я ехал в автобусе, и... Парень зашел, и у него очень громко в наушниках, плохо, наверное, наушники, ему женщина сделала, так сказать, замечание: вы либо сделаете тише, либо наушники. А он говорит: это ваши проблемы, мне хорошо, а что вам, меня это не волнует. Вот представить такое в наше время, конечно, было очень сложно. Вот, но я как-то все время ухожу от ответа. И вот сестра, она... решила немножко научиться играть на пианино. И была частный педагог, такая старушка уже, которая между тем, как она варила в трех кастрюлях что-то такое, она что-то, какие-то замечания, вот, как в Одессе совершенно. Вот, и она какие-то... Я жил в Ташкенте, я родился в Ташкенте, вот. И в детском саду, где я был, был карантин, и она меня с собой стала брать. Ну и эта учительница заметила, говорит: вы знаете, у вашего мальчика вот слух есть. А сейчас только что открылась школа имени Глиера. Отведите его туда, может быть, его возьмут. Ну, и меня мама, значит, повела. Меня прослушали, был хороший слух, и меня взяли на скрипку.
На скрипку.
Я 4 года занимался на скрипке. Но если первые 2 года у меня были хорошие успехи, но то потом у меня было не очень хорошо, и меня хотели выгнать, значит, из, как профнепригодно, но там одна была у нас педагог Зоя Михайловна Боярова, Царство Небесное. Она по ритмике у нас была, она балерина была бывшая, у Близовского танцевала. Вот, она меня как-то очень любила, и она настояла, чтобы меня перевели условно на фортепиано, потому что она говорит, я все время вижу, он сидит на фортепиано, бренчит и какие-то, и, значит, романсы распевает. Ну и вот так вот получилось, что я с 5 класса стал как пианистом. Да.
Угу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Рябчиков, пианист, сооснователь общества имени Михаила Ивановича Глинки, почетный член Берлинского общества Глинки, преподаватель Академии хорового искусства имени Попова в Москве. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов.
Виктор Иванович, ваша цитата, если позволите.
Да.
«Лучше всего слушают музыку не профессионалы. Профессионалы слушают ошибки. А простому слушателю главное, чтобы задели его струнки. Струнки задеваются у людей, у которых большой жизненный опыт, либо у тонко чувствующих людей, в том числе молодых». Вы скажите, пожалуйста, кто сейчас чаще всего приходит в консерватории? Кто чаще всего приходит в концертные залы слушать?
Ну, вы знаете, сейчас вроде бы, как мне так показалось, что сейчас омолодилась публика.
То есть есть какая-то радостная
омолодилась,
тенденция.
Омолодилась. Вот, но вот на Западе наоборот. Вот я вот в Англии последние вот 7 лет я играл, значит, на фестивалях. Вот так, город там такой есть, город Чичестер. Недалеко от Лондона. Чичестерцы вообще считают, что есть в Англии только 2 города. Нет, 1,5 города. Это Чичестер и половина Лондона, центр только. Вот они очень такие, потому что этот фестиваль основал Лоренс Оливье. Когда-то это был театральный фестиваль, потом стал уже и музыкальным. Вот, и там в основном, вот я вот в последнее время играю в главном, так сказать, зале, это в кафедральном соборе, там до 700 человек собирается, и в основном это люди старше 60 лет, в общем-то, они приходят. Там как-то меньше молодежи, а у нас, я заметил, сейчас молодежь больше как-то.
Вы как-то объясняли это для себя?
Да не знаю, может быть, просто молодежь стала интересоваться просто музыкой. Во-первых, очень любят барокко. Потому что барокко, а через барокко они потихонечку переходят уже и к романтической музыке, потому что романтическая музыка требует, вот я заметил, хорошо слушает, воспринимает молодое поколение музыку либо барокко, либо современную, потому что им это как-то понятно. Романтическую музыку не понимают. У них нет, может быть, той палитры чувств, которая нужна, чтобы
вникнуть в нее. Услышать ее, почувствовать.
Либо они просто мало ее слушают. Ну, в общем, я не думал специально на это.
Ну, ходят на то, что знакомо.
Да. Я не ответил на вопрос, как я пришел к Глинке. У меня такое впечатление, что я пришел к Глинке через немецкий романтизм. Вообще
это
к русской
интересно.
Музыке. Я прочитал в свое время всего Гофмана. Это Амадей Гофман. Я считаю, что лучше него, а про музыку никто не писал, потому что он очень возвышенно как-то это пишет, очень увлеченно, очень романтично и как-то, в общем, с большой такой, как бы сказать, с пламенным таким вдохновением, я бы сказал, он пишет о музыке. Вот. И песни Шуберта. А потом, ну, песни Шуберта, естественно, песни Гурилёва, Варламова, там тот же Глинка. И Я даже не знаю, как это случилось. Наверное, с того момента, как я купил том «Все фортепианные сочинения Глинки». И вот он у меня появился, и я вот потихонечку стал оттуда что-то играть. И вдруг я заметил, что раньше считалось, что Глинка фортепианная – это для детей, для школы, да. Что это как бы неинтересно все. Во-первых, надо сказать, что там очень много очень трудного, потому что Глинка был виртуоз. И его секстет, например, играют только пианисты, обладающие блестящей техникой. Угу. Вот, потому что по-другому это не сыграть. И вот у него многие вариации, например, они в общем, блестящие, они требуют очень хорошей школы, так сказать, хорошей техники. И я заметил, что я играл, значит, Глинку наравне с Листом, с Шопеном, с Рахманиновым, там, с другими, с Бетховеном. И Глинка не терялся на их фоне. Наоборот, так сказать, люди просили, я спрашивал, что в следующий раз вам привезти. Привезите нам вашего Глинку и русскую музыку. Потому что ко мне подходили шведы и говорили... Вы нам открываете этой музыкой сердца. Мы, говорит, закрытые люди, но вы нам открываете сердца.
Ничего себе.
Да. И я вот очень горжусь тем, что ко мне как-то в Швейцарии я играл концерт, и подошли два человека. Один был чех, другой поляк. И они сказали, мы не любим русских, но вот после вашего концерта вот мы к русским будем немножко по-другому относиться. Так что я вот...
Вы показали некую глубину, да?
Нет, ну, наверное, они считали, что русские — это недостойные там, ну, как им внушают, что это, угу. Так сказать, второй сорт, третий сорт. Вот. Я, кстати, вот я много ездил по странам, по разным, в 28 странах. И я... Они всегда... Со мной, то ли потому, что я держался так, что я никогда не унижался, никогда ничего не говорил, что «ах, как у вас вот это замечательно, как у нас все плохо». Никогда. Во-первых, начнем с того, что я удивился, они не знают библейских сюжетов. Вот я их в музее, вот с ними иду в музей, и я им все картины объясняю. Они говорят, откуда ты знаешь? Я говорю... Ну, как же, я говорю, вы читал не читали Библию. Ни Библию, ни это самое. Вы же ходите, я говорю, каждое воскресенье в церковь вроде бы. Вы же должны все это знать. Не знают. Я был очень удивлен этому.
Ну, оставим это на совести их миссионеров и катехизаторов.
Нет, они приходят в церковь, попоют эти псалмы и все, а Библию как бы почитать и открыть, и, так сказать, знать все эти сюжеты, которые у художников... полно сюжетов, они не, очень многие не знают. Я не скажу, что все не знают, но многие не знают.
Да. И у нас многие не знают, скажем так.
Ну, у нас сейчас тоже, у нас сейчас
будем
вообще
тоже сами что... себя просвещать.
Да. Да. А как у вас получилось знакомство с храмом? Это еще в Ташкенте произошло или уже когда вы сюда приехали?
Ну, меня мама крестила, как в детстве. Причем, как она мне рассказывала, что я болел очень сильно, и врачи сказали, что все, он уже, так сказать, он не выживет. И она сидела, она попросила, чтобы посидеть, она уснула, и во сне явился как бы старец какой-то, вот он говорит, с белой бородой, и меня держал, сказал, возьми его, он будет жить. Она проснулась и... Видит, я задышал. Она позвала врачей. Так. Ну, вот мама мне так рассказывала. Я, вот это ей так приснилось вроде бы. Ну, я не думаю, что это какое-то особое что-то.
Ну, это, скорее всего, особое что-то.
Да, но у меня еще был такой мистический случай интересный. Мои друзья из Петербурга приехали, их сказали, это в 16-м году. И весной это было. Или в 15-м, осенью. Ну, ладно, неважно. Ну, в общем, они мне сказали, мы хотим посмотреть Веденское кладбище. Uh-huh. Там, кстати, Филд похоронен. А Джон Филд, надо сказать, он приехал из Ирландии в Москву вместе с Клементи, он был учеником Клементи. И остался в России, он был русским, совершенно по натуре русским. Uh-huh. он очень, так сказать, он такой немножко был обломов в нем чуть-чуть. Вот. Каждую субботу к нему выстраивались соотечественники, потому что он всем помогал деньги. Потому что у него были очень дорогие уроки, у него было 25 рублей урок стоил, и бутылка шампанского. Шампанское было обязательное, потому что он, когда плохо ученик играл, он, значит, утешался шампанским. Вот. И он очень интересный был, конечно, очень человек. И он учил очень многих, ну, у него учились искусству фортепианному. Почти все наши, в общем-то, деятели, они являются его, как бы, потомками его школы. Там, например, у него учился основной учитель, ученик у него был Дюбюк, у Дюбюка учился Балакирев и Зверев, у Зверева Скрябин, Рахманинов, потом у него учился Глинка, взял несколько уроков, потом у него учился Герке, у Герке учился Мусоргский и Чайковский, Гурилев учился, сын. Алябьев учился, у Грибоедов учился, у Фильда. Мама Льва Толстого училась у Фильда. Он об этом, кстати, пишет в своем детстве, отрочество, юность. Вот. И, в общем, вот я сам никогда не видел могилы. Я взял какие-то тюльпанчики искусственные. Мы нашли эту могилу. Я так поставил эти тюльпанчики и смотрю, и говорю, и вдруг ни с того ни с сего, говорю, вот лежишь здесь, бедная, не знаю, кто-нибудь тебе тебе на могилу привез родную землю из Ирландии. Говорю, если я когда-нибудь буду в Ирландии, я тебе привезу землю. Но у меня в Ирландии не было никаких, в общем-то...
ангажементов.
Да, и знакомых даже не было никаких. Ну, вот сказал и сказал, ушел. Через два месяца мне в интернете приходит: мы вас приглашаем в Ирландию. Ну, как говорится, сказал, значит, отвечай за свои слова. Но я был в Англии, и я заехал потом, значит, в Ирландию, и вот с этого началось. И потом сам собой я организовал еще конкурс имени Джона Филда. В 17-м году был первый конкурс, потом в 20-м году был второй конкурс, потом начался ковид. Mm-hmm. И третий конкурс я провел онлайн в Дубне, уже здесь, в России. Не в Ирландии, а в России.
В Дубне.
В этом году, да. В этом году юбилей Джона Филда, ему 240 лет со дня рождения. И мы думали, что в Ирландии, но сейчас такая ситуация в мире, что не до конкурсов. Поэтому откладывается четвертый конкурс. Я не знаю теперь, когда будет и будет ли.
Угу. Виктор Иванович,
вот землю-то вы привезли тогда?
Привез, конечно.
Да, да.
Конечно,
история
привез.
Закончилась.
Но
хорошо.
Я не мог его взять, где он жил, потому что этот дом снесли. Это Gold Lane. Но напротив там стоит церковь Святого Патрика, где, кстати, 30 лет служил Джонатан Свифт. И там много, значит, я из-под одних роз, я там откопал немножко землю в мешочек и с собой провез, и высыпал на могилке.
Виктор Иванович, у нас пришло время для музыкальной паузы. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели нам сегодня дать послушать?
Ну, поскольку все-таки мы про Глинку говорили, по времени, конечно, нельзя дать какое-то большое произведение, то, может быть, дать вариации Михаила Ивановича Глинки на русскую народную песню «Среди долины ровные».
Спасибо огромное. Мы послушали вариации, предложенные нам сегодня Виктором Ивановичем Рябчиковым, нашим сегодняшним замечательным гостем, пианистом, сооснователем общества Михаила Ивановича Глинки в Москве. Почетный член также, Виктор Иванович, общества Глинки в Берлине, доцент Академии хорового искусства имени Попова. У микрофона диакон Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».